Радио Медуза.
Журнал «Нью-Йоркер» выпустил большой материал об Оливере Саксе. Это американский невролог, ставший известным благодаря книгам, в которых он описывал истории своих пациентов с редкими неврологическими состояниями. Сакс приобрел репутацию врача, который умел рассмотреть за болезнью личность и стал одной из важнейших фигур в сфере медицинских гуманитарных наук. Это научная область на стыке медицины, социальных и гуманитарных наук и искусства. Она рассматривает болезнь и лечение не только как биологический процесс, но и как опыт человека в обществе и культуре. При этом достоверность рассказов Сакса еще при жизни иногда ставили под сомнение. Журналист издания «Нью-Йоркер» Рэйчел Авив получила от фонда Оливера Сакса доступ к личным дневникам невролога за 40 лет, а также поговорила с его близкими, коллегами и пациентами. Она выяснила, что Сакс, по всей видимости, выдумывал или преувеличивал некоторые детали в своих самых известных книгах и винил себя за то, что романтизирует своих пациентов и проецирует на них собственные переживания. При этом сами пациенты, похоже, на него за это не обижались. Рассказываем историю Оливера Сакса на Радио Медуза. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Подпишитесь на Радио Медуза, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также мы есть в приложении Медузы, которое работает без VPN в России и умеет обходить блокировки. Ну и, конечно, мы есть на YouTube. Подпишитесь на YouTube-канал «Подкасты Медузы». Если вы слушаете Радио Медуза там, поставьте лайк, оставьте комментарий. Все это помогает другим слушателям и зрителям нас найти. Ну и, кроме того, YouTube — это один из безопасных способов поддержать Медузу. На главной странице нашего канала нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки, чтобы отправить донат. Чудо сублимации. Оливер Сакс родился в Лондоне в семье врачей. Его мать, Мюриэль, была одной из первых женщин-хирургов в Великобритании. Когда Оливер был подростком, она заподозрила, что он гомосексуален. Мюриэль назвала гомосексуальность мерзостью и заявила сыну, что лучше бы он не появился на свет. Они больше никогда не говорили об этом, но тема собственной сексуальной идентичности на всю жизнь осталась для Сакса одновременно и определяющей, и запретной. В 1961 году, окончив университет в Великобритании, Сакс приехал в США, сначала в Калифорнию, а спустя 4 года в Нью-Йорк. Он писал в дневнике, что отправился в Америку в поисках сексуальной и моральной свободы, которую не мог получить на родине. В 65 году у 32-летнего Сакса завязались отношения с мужчиной из Германии по имени Йене Винце. Они вместе путешествовали по Европе, а после этого обменивались письмами. Сакс признавался, что для него это первые романтические отношения, которые были физическими и взаимными. «Моя кровь — это шампанское», писал Сакс. Однако вскоре он разорвал связь с Винце, выразив надежду, что сможет распознать любые подобные отношения как болезненные уже в самом их зарождении. Вскоре после этого Сакс обратился к молодому нью-йоркскому психоаналитику и психиатру Леонарду Шенгольду. Шенгольд, который за свою карьеру опубликует 10 книг о психоанализе, считал, что для эффективной помощи требуется длительный период проработки, пока пациент не обретет свободу признавать то, что он чувствует. Сакс изначально планировал остаться в Нью-Йорке лишь на несколько лет, но постоянно откладывал возвращение в Лондон, чтобы завершить терапию. «Я нуждаюсь в нем и люблю его», — писал он о Шенгольде. Сакс наблюдался у Шенгольда 49 лет, не заводил новых отношений 44 года и скрывал свою сексуальную идентичность до последних лет жизни. В 60-е годы гомосексуальность считалась патологией, и американские психоаналитики советовали своим клиентам попытаться изменить ориентацию поведенческими методами, в том числе с помощью отказа от секса. Именно этот путь избрал для себя Сакс после начала терапии. Он решил сосредоточиться на работе и творчестве. Сакс, издавший за свою карьеру 16 книг, всегда много писал. Он мог проводить за дневником по 6 часов подряд и даже установил в своей машине магнитофон, чтобы продолжать развивать свои идеи за рулем. К концу 60-х Сакс, по его признанию, стал почти монахом в своем аскетизме и преданности делу. В письмах к мужчине по имени Мел Эрпельдинг, в которого он был влюблен, Сакс признавался, цитата: «Отчасти я воспринимаю себя как человека, соблюдающего целибат, и как калеку, но отчасти, и в этом чудо сублимации, я способен преобразовывать свои эротические чувства в другие виды любви – к пациентам, к работе, к искусству, к мысли». Конец цитаты. Пробуждение. За следующие полтора десятилетия Сакс выпустил 4 книги. Он стал оказывать влияние на подходы к лечению людей с неврологическими заболеваниями, подталкивая врачей глубже изучать внутренний мир пациента и его взаимодействие с болезнью. Но в дневниках Сакс писал, что у него есть ощущение ужасающей преступности его книг, поскольку он наделяет своих пациентов способностями, которых у них нет, хоть и делает это из более чистых и глубоких побуждений, чем желание славы. Некоторые детали в его книгах, как писал Сакс, были чистой выдумкой. В «Пробуждениях» своей второй книги, которая вышла в 1973 году и принесла ему известность, Сакс описывает, как лечил группу пациентов с летаргическим энцефалитом. Вспышка этой болезни, возбудитель которой неизвестен до сих пор, прокатилась по США и Европе в 1910-20-х годах. Часть заболевших на долгие годы лишилась способности говорить и двигаться. В больнице в Бронксе находились около 80 пациентов с такими симптомами. Сакс начинает давать им экспериментальный препарат леводопа, L-DOPA, повышающий уровень дофамина. Через несколько дней пациенты просыпаются, но дальнейший прием препарата у многих из них приводит к тяжелым побочным эффектам. Один из пациентов, Леонард Л., отвечая на вопрос Сакса о том, каково ему было оставаться в неподвижном состоянии десятилетиями, дает понять, что чувствовал себя в клетке, как пантера из одноименного стихотворения австрийского поэта Райнера Марии Рильке. Но в пометках, которые Сакс сделал в медкарте Леонарда, нет упоминаний о сравнении с пантерой в клетке. Зато этот образ использовал сам Сакс в своих более ранних разговорах и письмах. Неточным оказался и образ Леонарда, написанный Саксом. Врач описывает его как умного и образованного человека, который до болезни был погружен в книги, ни с кем не дружил и не предавался ни сексуальным, ни социальным, ни каким-либо другим занятиям, свойственным мальчикам его возраста. Но в автобиографии, написанной после приема леводопы, Леонард вспоминает, что в юности проводил много времени с двумя лучшими друзьями и изнасиловал несколько девочек. Воспоминания о насилии могли быть искажены, но, как заявили изданию «Нью-Йоркер» племянники Леонарда, с точки зрения социальных связей он вовсе не был отшельником, таким, как описывал его Сакс. Другая пациентка невролога в книге «Пробуждение» настолько возбуждена из-за приема леводопы, что произносит фразу «Моя кровь шампанская», ту самую, которую когда-то использовал сам Сакс для описания своих чувств к Винце. «Человек, который принял жену за шляпу». Сакс называл книгу «Пробуждение» источником сурового длительного самобичевания, а свою самую знаменитую книгу, вышедшую в 1985 году под названием «Человек, который принял жену за шляпу» и другие истории из врачебной практики, он называл сборником сказок. Вот его цитата. «Эти странные рассказы наполовину отчет, наполовину вымысел, наполовину наука, наполовину басня, но со своей собственной верностью. Это, по сути, то, что я делаю, чтобы держать подальше своих демонов скуки, одиночества и отчаяния», писал он Маркусу, одному из своих троих братьев. Он добавил, что Маркус, тоже врач по профессии, вероятно, назвал бы эти рассказы конфабуляциями. Это феномен ложных воспоминаний, который Сакс и описывает в одной из глав своей книги. Эта глава посвящена пациенту, который сохраняет воспоминания лишь на несколько мгновений и вынужден в отчаянии искажать смысл, постоянно изобретая его, но эти заплатки при всей их гениальности не могут служить действительности. В главе «Ребекка» Сакс описывает молодую пациентку с интеллектуальными нарушениями, у которой умерла любимая бабушка. Сакс восхищается тем, как образно мыслит эта девушка и рассказывает, что она находит силы пережить утрату и вступает в театральную труппу при клинике. Но из дневников Сакса и стенограмм его разговоров с пациенткой, который изучил «Нью-Йоркер», следует, что врач не только подсказывал ей чувства, но и приукрасил концовку ее истории. Пациентка не могла оправиться от горя и не вступала в театральную труппу еще как минимум год, следует из ее разговоров с Саксом. Однако самый вопиющий пример его искажений, как выражался сам Сакс, относится к главе «Близнецы» о 26-летних братьях с аутизмом, которые могли назвать, на какой день недели выпадает любая дата в календаре. Сакс выясняет, что они общаются между собой, генерируя большие простые числа, вплоть до 20 знаков. Он присоединяется к их разговору, используя таблицу простых чисел. К этой детали уже возникали вопросы в научном сообществе. Кроме этого, добавляет «Нью-Йоркер», другие исследователи, работавшие с близнецами до Сакса, не упоминали об их даре к простым числам. Не упоминал о нем и сам Сакс, когда в 70-х годах писал о своем опыте изучения близнецов советскому нейропсихологу Александру Лурии. При этом неизвестно, за какие именно искажения в этой области истории Сакс винил себя. Он посвятил книгу «Человек, который принял жену за шляпу» своему психоаналитику Леонарду Шенгольду. Успех этой книги, которая стала международным бестселлером и изучалась в медицинских вузах, одновременно поразил его и усилил чувство вины за ложь и фальсификации. Об этом он писал в своих дневниках. «Я по-прежнему заперт в своей камере». Сакс закончил книгу «Пробуждение» вскоре после похорон матери, которая умерла в 77-летнем возрасте. «Пробуждение вырвались из меня словно крик», — писал Сакс в своем дневнике. Он называл создание этой книги своим «великим пробуждением», то есть моментом, когда он вышел из тени. Шенгольд, который в 80-х годах поддержал камин-аут своего сына, однажды сказал Саксу, что не знает никого, кого бы так мало затронуло движение за равноправие гей-сообщества в США. Сакс не спорил. «Я по-прежнему решительно заперт в своей камере, несмотря на пляски у тюремных ворот», заявил он в 1984 году. Примерно тогда же, в начале 80-х, писатель Лоуренс Уэшлер начал работать над биографией Сакса. Уэшлер считал, что гомосексуальность была неотъемлемой частью истории его героя, но Сакс не хотел, чтобы его ориентация вообще упоминалась, и в конце концов попросил Уэшлера прекратить работу над книгой. «Я прожил жизнь, окутанную скрытностью и раздираемую запретами, и я не готов к тому, чтобы сейчас это изменилось», — заявил он. Уэшлер, ставший близким другом Сакса, рассказал изданию «Нью-Йоркер», что тот часто беспокоился, не искажает ли он правду в своих книгах. Уэшлер не видел в этом поводов для беспокойства. Он навещал пациентов с летаргическим энцефалитом из книги «Пробуждение» и был потрясен их удручающим состоянием. Его, Сакса, гениальность заключалась в том, чтобы заглянуть глубже, увидеть за болезнью достоинство человека. Он мог разговаривать с ними час, и, может быть, их глаза прояснялись лишь один раз, но он цеплялся за этот момент, заявил Уэшлер. Может, так просто делают писатели? После книги «Человек, который принял жену за шляпу», отношение Сакса к пациентам изменилось. Лейтмотив раскаяния за сочинение, улучшение и так далее, который прослеживался в его дневниковых записях 70-х и 80-х, исчез. В своих новых книгах он использовал меньше цитат, они были короче. Его пациенты теперь гораздо чаще говорили банальности и реже цитировали литературу. Возможно, так произошло, потому что теперь пациенты сами находили Сакса. Они узнавали себя в героях его предыдущих книг и писали ему, считая, что им тоже есть что рассказать. А возможно, дело в том, что Сакс начал работать с Кейт Эдгар. Она пришла к нему как ассистентка и стала близкой подругой. Эдгар редактировал его книги и внимательно следила за тем, как он цитирует пациентов. Ей казалось, что цитаты подозрительно литературны. Она проводила много времени с некоторыми из его пациентов, но, по ее словам, ей никогда не удавалось уличить Сакса в том, что он перегибает палку. «Нью-Йоркер» пишет, что в частном порядке жена героя заглавного рассказа «Из шляпы» была недовольна образом ее мужа, но в целом у Сакса, по-видимому, были замечательные отношения со своими пациентами, он переписывался с ними годами. Когда через год после публикации «Пробуждений» Сакс сломал ногу, Леонард Л. И его мать отправили ему письмо с пожеланием выздоровления, под которым подписались еще 32 пациента. Мать Леонарда написала, что большинству из них не очень хорошо без вашей помощи и внимания, в том числе самому Леонарду. По ее словам, он заплакал, узнав, что Сакс к ним не вернется. Морт Доран, хирург с синдромом Туретта, о котором Сакс написал в книге «Антрополог на Марсе» 1995 года, заявил изданию «Нью-Йоркер», что доволен тем, как врач заложил его жизнь. По словам Дорана, тот допустил лишь одну неточность. Написал, что стена кухни в доме Дорана была в отметинах от его ударов во время приступов. «Я подумал, зачем ему это приукрашивать, а потом подумал, может, так просто делают писатели», — сказал Доран. Он никогда не говорил Саксу об этой ошибке и остался благодарен за то, что врачу хватило авторитета, чтобы сказать миру, эти люди не просто сумасшедшие. Другой пациент Сакса с синдромом Туретта из очерка 81 года рассказал журналистам, что спустя годы после формального окончания его лечения Сакс пришел на свадьбу его сына. Вспоминая о смерти Сакса, Рэй заплакал. Доктор Сакс и доктор Шенгольд. В 2008 году Сакс познакомился с Биллом Хейзом, 47-летним писателем из Сан-Франциско. Они вместе пообедали и долго разговаривали. После этого Сакс хотел отправить Хейзу письмо, но так и не сделал этого, в котором написал, что отношения долго были для него запретной областью, хотя он, цитата, «с пониманием, даже с тоской, возможно, с завистью, это зачеркнуто, относится к отношениям других людей». Спустя год Хейз потерял партнера, с которым они были вместе 17 лет, и переехал из Калифорнии в Нью-Йорк. Они с Саксом начали проводить время вместе. Сакс приглашал его на вечеринки, но представлял его как своего друга и никогда не допускал проявления нежности на публике. В 2013 году, на пятый год отношений с Хейзом, они жили в разных квартирах в одном доме, Сакс начал писать мемуары, в которых впервые рассказал о своей сексуальной идентичности. Через несколько недель после завершения рукописи Сакс узнал, что у него меланома и что ему осталось жить всего несколько месяцев. Летом 2015 года, перед тем, как Леонард Шенгольд ушел в свой ежегодный летний отпуск, Сакс сказал Кейт Эдгар: «Если я буду жив в сентябре, когда Шенгольд вернется, не уверен, что мне нужно возвращаться к сеансам». Они встречались 49 лет, дважды в неделю и по-прежнему называли друг друга доктор Сакс и доктор Шенгольд. В августе того же года, за две недели до смерти Сакса, они с Шенгольдом созвонились. Шенгольд был вместе с семьей в доме на озере, где проводил каждое лето. Его близкие собрались в гостиной и включили громкую связь. По словам его дочери Нины, в конце разговора Шенгольд сказал: «Для меня было честью всей жизни работать с вами». И добавил: «Прощай, Оливер». Сакс ответил: «Прощай, Леонард». Они впервые назвали друг друга по именам. Когда разговор кончился, Шенгольд заплакал. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, в приложении Медуза, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки, поэтому обязательно установите его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Также у нас есть плагин для браузера. Установите расширение по ссылке в описании, оно также позволяет обходить блокировки, но на этот раз на десктопе на вашем компьютере. Оставайтесь с нами.